Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в программу, где сегодня мы беседуем с Катериной Никитиной, руководителем спецпроекта Фонда социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», организатором единственного первого в России благотворительного утиного заплыва «Лизогорская» и Алексей Пичугин. Ну и я думаю, что, может быть, кто-то только что к нам присоединился из слушателей. Стоит напомнить, что 28 мая в Москве состоится второй, я правильно понимаю, что второй уже, да?
Второй московский.
Второй, да. Московский заплыв, и в Питере до этого проходил второй московский заплыв резиновых уточек. Деньги собираются для социальных предпринимателей. Все верно?
Которые помогают детям, да.
Угу. Воронцовский парк, Воронцовские пруды. А в Питере еще новый раз напомните, когда был?
Он был в самом конце августа 2013 года.
Угу. Ну, то есть уже почти 3 года назад. Еще такая тема. Нам всегда интересны здесь личные мотивы. Вот я открываю страницу фонда «Навстречу переменам», открываю раздел «Наша команда» и читаю. Катерина Никитина. Я пришла в фонд в феврале 2013 года с позиции заместителя гендиректора телевизионной студии. То есть вы так резко изменили свою жизнь в сторону благотворительности. А почему вдруг так произошло?
Не первый раз. Я вообще изначально африканист. Да, и у моего института был
недавно
юбилей. Да, все так и есть. Поэтому как бы у меня все время такие странные перипетии в моей жизненной судьбе происходят. Поэтому не впервые мне это было поменять так кардинально своей сферы деятельности. Да, действительно, была заместителем генерального директора телевизионной студии, много поездила, много поснимала документальных фильмов в том числе. Но потом в какой-то момент поняла, что хочется больше смысла в своей жизни, хочется что-то делать для других людей, не только для себя или для нашего телевидения, и отдавать свое время, энергию, знания, опыт чему-то хорошему и светлому. И решила попробовать себя благотворительности. И, в общем-то, пока ни разу не пожалела об этом.
Угу. Я смотрю, что фонду помогает огромное количество людей. Они у вас проходят под грифом «эксперты». Чем они занимаются? Тут вот и тренеры, коучеры, консультанты по поддержке различных сделок, различных компаний. Ну, то есть вот тут люди, которые не объединены какой-то единой профессией. Видно, что это совершенно разные компании, корпорации, но, тем не менее, они каким-то образом, причем люди совершенно разных национальностей, как я смотрю, они помогают все фонду «Навстречу переменам» или не помогают, или как-то сотрудничают. В чем вот задача?
Эксперт – это один из, в принципе, экспертная оценка – это одна из стадий нашего конкурсного отбора. Они нам помогают, эти эксперты, в нашем как раз отбирать заявки во время конкурса. У нас еще есть наставники, которые тоже из компаний-партнеров помогают дальше победителям или финалистам претворять свои идеи в жизни, заниматься бизнесом, скажем так. И есть еще волонтеры из числа сотрудников компаний-партнеров, которые тоже читают, помогают нам читать заявки, тоже их отбирают. То есть эксперты — это просто люди, не просто люди, а наши друзья, которые помогают нам отбирать хорошие идеи во время конкурса.
Как конкурс проходит? То есть подаются заявки, какое-то там круглое число, и они отсеиваются, да, там, то есть первичной экспертизой. То есть какие-то из них, какая-то часть из них изначально оценивается как нежизнеспособная. Кстати, какая часть?
Ну, сложно сказать. Это зависит, на самом деле, от и количества заявок тоже. Но, в принципе, это, наверное, процентов 5-7 совсем странных заявок, может быть, которые нам поступают.
Выращивает лук на Луне.
Например, да. Бывает и такое. В принципе, у нас достаточно сложный конкурсный отбор, потому что у нас и критерии-то, в общем-то, непростые, поэтому много этапов. Сначала читаем мы и сотрудники компаний-партнеров, как бы отбираем такой первичный отбор, смотрим, какая идея, какую проблему человек решает, потому что с проблемой у нас большие проблемы, очень мало кто может ее хорошо сформулировать в своей заявке. После этого у нас читают как раз эксперты, о которых Алексей говорил, которых он видел на сайте. После экспертов мы делаем какое-то мини-интервью по скайпу. Потом у нас проходит наша любимая часть, это обучающие семинары, когда мы полуфиналистов привозим на как бы очные семинары, где мы их разными способами пытаемся потренировать, рассказывать о своей идее. У нас проходят и мастер-классы по пиару, и по другим каким-то бизнес-частям. И после этого у нас как раз жюри проходит детское и взрослое.
То есть они в процессе ваших этих тренингов формулируют или там доделывают собственную бизнес-идею,
да.
Презентацию делают.
Да, мы учим их, как презентовать свои идеи, в том числе финансам учим, чтобы они понимали в цифрах чуть больше, чем они понимают, когда заполняют заявку.
Угу. Говорят, что кризис – это хорошее время для начала чего-то нового, какого-то проекта. Для большинства людей, в том числе и для меня, наверное, это звучит парадоксально. Но, тем не менее, это очень расхожее мнение. Это так, вот вы работаете с молодыми, возможно, начинающими предпринимателями, которые вот в это непростое время решили начать что-то свое, причем в социальной сфере это вдвойне. Это вдвойне, наверное, требует какого-то ответственного подхода, очень взвешенного. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, во-первых, не сказал бы, что все молодые. У нас бывает и 65, и 70.
Молодые предприниматели, я в данном случае скорее это начинающие предприниматели, конечно.
В прошлом году у нас было очень много заявок, 418. И это много для нас, действительно. Конечно, масштабы страны, может быть, звучит мало, но когда тема достаточно узкая, это большое количество заявок. Поэтому я думаю, что да, это правда, действительно, что в кризис, в принципе, люди как-то начинают думать о том, что можно сделать по-другому и как можно начать что-то свое или, в принципе, поменять сферу деятельности.
Переосмысливают.
Да.
А большинство заявок приходят все-таки из центральных регионов страны или все-таки география вся, вот от Балтийского до Тихого океана?
География вся, может быть, за исключением Дальнего Востока. С Дальнего Востока у нас было в прошлом году, наверное, заявок 10 всего. А вообще Сибирь всегда лидирует. Сибирь лидер. Mm-hmm. И Северо-Запад, Петрозаводск. У нас было очень много заявок из Петрозаводска, из Карелии в прошлом году.
А какой пиар? Как люди вообще узнают о таких конкурсах?
У нас есть такое шоу, роуд-шоу мы его называем, или гастроли, благотворительные uh-huh. гастроли, когда мы ездим по разным городам и рассказываем, делаем презентации о нашем конкурсе людям, аудитории. Целевой аудитории в том числе. На радио выступаем тоже очень много. Ну, стараемся всеми силами рассказывать о себе. И в этом нам, конечно, помогают наши партнеры. Очень много для этого делают.
А кто ваша целевая аудитория?
Это все люди, потому что у каждого человека может в любой момент возникнуть идея, почему бы и нет. Если просто посмотреть вокруг, понять, что ответственность за то, что происходит вокруг, она, в общем-то, лежит на мне в том числе, и я могу что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию, то проскинуть мозгами, то почему бы не придумать что-то новое?
Ну, не все люди. Как минимум в дееспособном возрасте, да, люди.
От 18 лет, да, но у нас очень молодых тоже много, и 20 лет.
А много ли заявок, которые требуют действительно большого вложения денег?
Ну, смотря что считать большим вложением денег, то есть нам пока вроде никто не подавался с идеей построить суперстадион.
Лунопарк, ну
или,
да.
Лунопарк. На самом деле нет. Мне кажется, при желании даже можно, если есть голова на плечах, то деньги можно найти в любом случае даже без нашей поддержки. Поэтому, ну, конечно, все рассчитывают на то, что им достанется в итоге 1 200 000, то есть та сумма, которую мы даем победителям. Поэтому они как-то свой бюджет стараются под это подстроить и понимают, что их может ожидать в плане финансовом.
А 1 200 000 вот сейчас, в 2016 году, в качестве стартапа, денег для стартапа, это достаточная сумма, ну, для такого вот небольшого бизнеса?
Я бы сказала, что да, но на самом деле изначально вот этот 1 200 000 нами подразумевалось, нами, что это будет зарплата того человека, который эту идею придумал. И, в принципе, uh-huh. шведами тоже подразумевал, что 1 200 000 будет потрачен только на то, чтобы человек в течение 1 года не думал, где ему достать денег на семью, как прокормить своих детей, а занялся на 100% своим проектом.
Ага, вот это важно, вот это очень важно. А 1 200 000, если разделить на 12, то это у нас
100
получается по 100 тысяч в месяц. Да, ну,
ну зарплата, да. В общем-то, хорошего московского менеджера, скажем так.
Да, а для провинции это где зарплаты по 15-16 тысяч, и то где-то больше, чуть-чуть, где-то меньше сильно. Это вообще хорошие деньги.
Но при этом их можно потратить на что угодно. То есть у нас грант с открытыми статьями расходов. Uh-huh. Если человек считает, что ему на эти деньги нужно закупить оборудование, почему нет? Если он хочет заплатить деньги своим волонтерам, чтобы они стали сотрудниками, почему нет? То есть все, что оправдывает путь к цели, нас устраивает.
А тяжело же получаются гранты с открытыми статьями расходов? Всегда же целевые какие-то, они как-то проще проходят.
Ну, да, потому что документация, потом нужно предоставлять отчеты и так далее. У нас не так все строго.
Да, ну мы не будем, я думаю, что грузить наших слушателей бумажной бюрократией. Самое главное, что 1 200 000, дорогие друзья, дают тому, кто предложит лучший проект по развитию социального предпринимательства. 1 200 000. До 15 июня заявки фонд «Навстречу переменам» принимает.
Да, все именно так. 4 победителя у нас будет в этом году, в прошлом году было 6, в этом году будет 4. Конечно, не очень много, и нам тяжело очень отказывать людям, у которых действительно хорошие идеи, но жюри выбирает других победителей. Но все равно, мне кажется, это хороший стимул для того, чтобы подумать, что еще можно сделать хорошего в своей жизни.
Что же дальше происходит на конкурсе? Вот прошли, да, какие-то тренинги, усовершенствовали ваши участники свои презентации, вот они их окончательно жюри представили. Дальше да. Они оцениваются по каким критериям?
У нас очень много критериев. Вот Алексей может посмотреть на сайте тоже, где он видел экспертов, там есть и критерии.
Да, Елизавета может посмотреть
Елизавета
на сайте.
Может
да.
посмотреть.
Все основные. Для этого есть.
На самом деле у нас жюри состоит из двух частей. Это дети и взрослые. Они вдвоем оценивают все проекты, которые прошли на финал. Критериев у нас действительно много на этом этапе, но прежде всего, конечно, все смотрят на проблему, как я уже сказала, как она сформулирована, понимает ли человек вообще, что он хочет сделать, какую проблему он хочет решить, есть ли эта проблема, существует ли она, насколько она острая для региона, в котором он живет и где он собирается свою идею реализовывать. Потом все смотрят на идею, действительно ли она дееспособна, жизнеспособна, сможет ли она эту проблему решить. И на то, какой человек, потому что нам с этим человеком, ну, скажем так, целый год жить бок о бок, взаимодействовать, дружить, работать. Это не то, что мы ему дали 1 200 000 и сказали пока-пока. Да, а мы встречаемся часто, они приезжают к нам, мы все время общаемся. У нас каждый год проходит встреча по преодолению барьеров, где они встречаются с топ-менеджерами компаний-партнеров и тоже обсуждают свои проблемы. То есть этот человек должен обладать хорошей репутацией, мы должны ему доверять, знать, что он честен.
А он должен как-то перед вами в течение года отчитываться?
Да, у нас каждый квартал отчеты происходят.
То есть 1 200 000 можете и забрать?
Нет.
Нет, просто у меня вопрос в чем заключается. Вот вы не боитесь, что кому-то дали денег, человек целый год изображал усилия, а потом в конце сказал, что
не получилось.
Что-то не вышло, простите.
Но для этого у нас такой жесткий, строгий конкурсный отбор, который не все запоминают с первого раза, но там же действительно очень много этапов, и очень много отсеивается людей, то есть мы действительно, когда выходим на финал с этими финалистами, мы знаем, что каждый из них, он может стать победителем, и мы будем от этого рады и счастливы. И никаких у нас не будет к нему вопросов.
А детское жюри вам зачем?
Потому что у нас проект для детей. И, конечно, дети, они лучше всего знают, что им нужно. Не взрослые, что нужно детям, а дети, что нужно им самим. И многие наши финалисты говорят, что детское жюри, оно намного страшнее, чем взрослое. Потому что дети спрашивают самые прямые, самые честные вопросы, и им нельзя соврать.
А детей как вы для жюри отбираете?
Это в основном дети сотрудников компании-партнеров.
Ну, просто тут тоже тонкая грань. С одной стороны, дети, они очень остро все ощущают, а с другой стороны, если им вдруг неинтересно, то они будут говорить, ну да, ну что, ничего, вроде бы когда сойдет.
Но для этого есть финалисты, из которых можно выбрать победителя. Они голосуют, потом вместе со взрослыми объединяются, обсуждают, в одной комнате сидят и принимают решение наравне с ними. То есть это не то, что они выбрали или им сказали, давайте вот мы выберем. Взрослые уже все решили, вы там скажите, да, нет, такого не бывает. Они будут обсуждать вместе со всеми.
Я не помню, спрашивал или нет, самый молодой возраст участника какой? Или обязательно 18 должно быть?
От 18 лет, да.
А 18-летние были?
Я думаю, что точно 19-летние были. Про 18 лет не скажу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что сегодня в гостях у «Светлого радио» в программе «Светлый вечер» Катерина Никитина, руководитель спецпроектов Фонда социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Фонд так называется «Навстречу переменам». И организатор первого, пока единственного в России благотворительного утиного заплыва 28 мая. Уточки резиновые поплывут по прудам Воронцовского парка в Москве. Вот, а мы говорим о фонде «Навстречу переменам» и о конкурсе, который пройдет, ну вот, стартует этим летом, правильно? Летом?
Он уже стартовал, это 15 июня.
Он стартовал, да, понимаете, заявки, а вот сама основная часть, она когда?
Ну, как только мы закончим принимать заявки, мы сразу начнем конкурсный отбор. И 1 декабря мы узнаем имена 4 победителей.
А, вот, 1 декабря. Ну, в общем, дорогие слушатели, до 15 июня вы успеете еще подать свою заявку и получить, возможно, 1 200 000 в качестве денег на реализацию, ну, и даже не только на реализацию, и на жизнь, пока вы будете реализовывать свой гениальный проект.
Но деньги — это все равно не самое главное. Самое главное, мне кажется, поддержка.
А деньги, знаете, как людей привлекают?
Ну... Да, я знаю, как привлекают людей деньги, но все-таки у нас же еще профессиональная помощь, и это тоже важно.
Я хотела сказать, которая на самом деле стоит гораздо дороже, чем 1 200 000.
Наша, одна из наших победительниц говорит, что мы фонд с человеческим лицом. Может быть, вы тоже про нее слышали. Аня Тихомирова, у нее детский автобус, книжный детский автобус «Бампер», который сейчас стоит у ЦДХ. А еще он есть не только у ЦДХ. В ЦДХ стоит старый автобус, который уже больше не ездит по городам и селам. А есть еще новый, который ездит. Есть еще маршрутка, которая тоже ездит.
Анна Тихомирова, да?
Анна Тихомирова.
Мы запомним, мы обязательно узнаем, если что.
А в чем смысл автобуса «Бампер»?
Ну, если вы его увидите, вы влюбитесь в него, я думаю, с первого раза, потому что действительно настоящий автобус, старый такой «Мерседес», который, как я уже сказала, уже не ездит, но когда туда заходишь, ты попадаешь просто в библиотеку. Это примерно как в «Гарри Поттере», когда заходишь в палатку и думаешь, что она маленькая, она на самом деле внутри огромная. И вот с «Бампером» то же самое. Там невозможно не купить книгу, и они действительно, все книги, которые там есть, отбираются профессиональными психологами детскими, и все эти книги написаны с уважением к детям. И они ездят в разные города, привозят книжки, потому что у нас достаточно мало, на самом деле, книжных магазинов в России. И они также привозят книжки в детские дома и делают мастер-классы для детей. Действительно пытаются научить детей любить чтение.
Ну, сколько я на таком автобусе катался, фотографии смотрю в свое время когда-то. Ну да ладно, да, это на самом деле очень хороший, мне кажется, проект, действительно, с книгами.
Два таких автобуса, да, и микроавтобус.
Да, и микроавтобус. И на самом деле Аня Тихомирова, когда в России говорят о социальном предпринимательстве, ее приводят как такой пример, самый настоящий социальный предприниматель. И пишут про нее диссертации в том числе.
При том, что книжный бизнес в России, недавно присутствовал при разговоре людей, которые этим занимаются, он в принципе убыточен. Ну, то есть вот, наверное, всего несколько примеров в России книжных магазинов, которые могут быть, ну, действительно быть бизнесом, в прямом смысле этого слова.
Я соглашусь, потому что они первые несколько лет не выходили, конечно, из минуса, и только спустя 2 или 3 года они вышли в ноль, и сейчас у них есть какая-то прибыль. Но, в принципе, это им далось нелегко.
Ну, еще к тому, что если учесть, что интернет есть практически везде, в Центральной России, ну, практически везде, в любой деревне, и любую книгу, если человек хочет читать, он ее может скачать, купить в интернете, никаких проблем с этим нет. Хотя, с другой стороны, там, общаясь с сельскими жителями и жителями небольших городов, я понимаю, что интернетом там, из поколения 35+, не пользуется практически никто, кроме там нескольких соцсетей.
Но для детей достаточно сложно скачать книжку, особенно если это маленький ребенок, все-таки ему нужны картинки, цвета,
тактильные на ощупь, ощущения, да, тоже важны.
Чтобы это было хорошо, интересно и здорово. Тем более книга, она все-таки тоже психолог, она может помочь в каких-то трудных ситуациях. И нужно, чтобы ее можно было, кто-то помог тебе ее подобрать, или кто-то тебе подсказал, какую книжку прочитать, тоже иногда важно.
Помимо социального предпринимательства, какие еще проекты, вот, может быть, у вас есть в планах реализации?
Ну, социальное предпринимательство – это основа вообще всей нашей деятельности. И те люди, которые помогают детям и стараются делать это с умом. Поэтому у нас пока наш конкурс для социальных предпринимателей и вот «Утиный заплыв». У нас как бы 2 таких основных, самых важных проекта в жизни фонда. Поэтому других планов пока нет, но, конечно, мы думаем о стратегии, как развиваться дальше, чем можно еще помогать, как это сделать тоже правильно и с умом, как я уже говорила, поэтому думаем об этом.
А много вообще людей участвует в заплывах ваших?
Очень много людей приходит. Онлайн, на самом деле, не так много людей участвует все-таки, не считая каких-то коммерческих компаний, которые действительно могут купить много флотилий. А на сам заплыв приходит много людей, да, потому что это такой парк, он, в общем-то, предназначен для того, чтобы там было много разных развлечений, и наш заплыв, он проходит в рамках как раз семейного фестиваля, куда можно прийти и с детьми, и бесплатные мастер-классы, и все что угодно.
А болельщики приходят? Вот как болеть, я не понимаю. Вот плывет этот утенок маленький, номер...
Номера не видно, да.
Да, вообще непонятно. Расскажите.
Болеть за всех. Главное здесь не победа, мне кажется, а участие, потому что они плывут навстречу переменам, эти утята.
Они одноцветные, стандартные, этот утёночек желтенький.
У нас в первый раз были разноцветные, зеленые, желтые и розовые, но они так плохо плыли, они все всплывали пузом кверху, поэтому все нам старались как-то помочь и говорили, давайте мы им грузик какой-нибудь прицепим, но потом мы уже...
И они его встанули.
Камешек, да.
А потом мы все-таки уже заказали действительно настоящих как бы спортсменов утиных, которые плывут хорошо, как надо, лицом вперед.
Ногами вниз.
Лапами вниз, да. Но они действительно все одинаковые, там свой не увидишь номер.
А, то есть, а если я вообще приду со своим собственным резиновым утенком? Может, у меня с детства он лежит где-то там в загашнике, я не смогу, нет?
Мы вас дисквалифицируем.
Вдруг ты моторчик где-то спрятал в нем? В этом твоя инновация.
Но, кстати, на Западе такое делают. У них есть заплывы, где кто во что гора, что называется. Там приходят и с самодельными утками, и с моторчиками, и с ракетным топливом.
Оно же ядовитое.
Ну, я шучу, конечно. Но, в принципе, заплыв, кто быстрее, и кто интереснее сделал своего утенка, раскрасил и так далее.
Они и переодеваются в уточек.
Да, тоже такое бывает.
Кстати, по поводу утенка раскрасил. Будет еще какая-то программа на берегу? Или вот пришли, уточек спустили, наградили, ушли?
Как я уже сказала, наш заплыв проходит в рамках семейного фестиваля большого, который будет в этом парке, поэтому там будет большая программа, в том числе наши социальные предприниматели будут там представлять свои проекты, не все из них, но те, которые согласились и хотят, в том числе как раз Наталья Белоголовцева, она будет представлять там свою летнюю программу, у нее вот есть лыжи, а еще будут ролики.
Ролики.
Открыла немножко секрет.
А направлено все также на помощь людям с ДЦП, да?
Да, в принципе, на помощь детям с заболеваниями тяжелыми, да. Реабилитация детей с тяжелыми заболеваниями.
Я напомню, действительно, что Воронцовский парк, он находится в Москве, между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей. Ближайшее метро – это Новые Черемушки, а улица сама – Воронцовские пруды. Автобус 616 и 721 до остановки Воронцовский парк. И там 28 мая, то есть совсем скоро, сотрудники-волонтеры фонда «Навстречу переменам» будут запускать резиновых уток, чтобы собрать деньги для социальных предпринимателей. Вот так все интересно. Проходить это будет в рамках фестиваля, семейного фестиваля. Все верно, да?
Да, все верно. Социальных предпринимателей, которые помогают детям, мне всегда.
Которые помогают детям, добавить. Да, уточняю.
А потому что очень длинное название и как-то автоматически сокращается.
Да, еще обычно все говорят просто предприниматели, но это неправильно. Социальный предприниматель — это такое понятие, как сотовая связь. Нельзя ничего сократить просто здесь, поэтому также, приходится говорить так длинно, да, к сожалению.
Также сейчас идет прием заявок на конкурс, который состоится в июне. В июне начнется, стартует?
Он начался 1 апреля, до 15 июня мы принимаем заявки.
Да, заявки принимаются со всей России. Мы тут во время программы обнаружили, что самый активный регион в этом отношении – это Сибирь.
Ну, помимо Москвы, конечно, Москва всегда впереди планеты всей, но если не брать в расчет Москву, то Сибирь, да, северо-запад.
Вот это, кстати, плохо, что Москва впереди планеты всей. Конечно, хорошо, что здесь много неравнодушных людей, которые хотят что-то делать, но с другой стороны, в общем, хотелось бы, чтобы регионы тоже активно подключались.
Ну, пожалуйста, они Сибирь. Подключаются активно.
Сибирь, вот, а Дальний Восток представлен слабо, вот, так что...
Был представлен, но надеемся, что будет представлен
и в этом
лучше.
Году, в этот раз. Ну, еще месяц практически, чуть меньше можно подавать заявки. И все, наверное, на этом будем заканчивать нашу программу. Напомним, что Катерина Никитина, руководитель спецпроекта Фонда социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», так называется фонд, и организатор заплыва, благотворительного утиного заплыва, который 28 мая пройдет, была сегодня вместе с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо большое, Катерина.
Спасибо вам.
Алексей Пичугин.
Лиз Горская. Всего хорошего. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».